Богословская система Оригена. Космология. В основном труде Оригена о началах центральным является его учение о сотворении мира, изложенное в книге 3. Трудность разработки этого учения состояла в необходимости примирить библейскую идею о том, что тварный мир имеет начало, вначале сотворил Бог, с платоническим учением, признающим реальность только вечных идей. Для платоника важно лишь то, что существует вечно. Он не интересуется тем, что происходит во времени, так как время есть лишь тень вечности. Напротив, для еврейского образа мыслей история, а тем самым и время, являются основной реальностью. Ветхий Завет начинается с утверждения реальности Бога живого. В нем не задается никаких вопросов, как и почему. Бог есть тот, кто положил начало миру и истории. Ориген, несомненно, хотел убедить своих современников в истинности Библии, привить любовь к ней, заставить понять священный текст. Но самое название книги «О началах», по-гречески также означающее «о принципах», своей неоднозначностью отражает двойное намерение. Построить философскую систему, объяснить первопричины бытия и одновременно соотнести свое учение с библейским. Как философ-неоплатоник, Ориген верил в вечность всего существующего. Так сам Бог никогда не стал Творцом, а всегда им был. А поэтому и тварный мир вечен в своем идеальном, а не эмпирическом бытии. Отправной точкой рассуждения Оригена о видимом эмпирическом мире служит утверждение разнообразия и неравенства, царящих в нем. А для неоплатоника неравенство и разнообразие есть признак несовершенства, которых Бог не творил, так как Он есть абсолютная справедливость. Бог не сотворил людей, животных, предметы и прочую тварь одних прекрасными, а других безобразными, одних полезными, а других совсем бесполезными. Ведь Бог справедлив и не может быть источником неравенства. Причина этого, заключает Ориген, кроется не в Боге и не в первозданной природе самой твари, а в ее свободе. Но во всяком случае нелепо думать так о злых и противных силах, нелепо отделять причину их злобы от расположения их свободы и приписывать эту причину Создателю. Если же это так, то мы необходимо должны то же самое сказать и относительно добрых и святых сил, то есть, что и в них несубстанциальное благо. Благо субстанциально находится только во Христе и в Святом Духе, и, конечно, в Отце. Отсюда следует, что всякая тварь за свои дела и за свои побуждения получает начальство или власть, или господство, что различные силы по заслугам, а не по преимуществу природы, превознесены и поставлены над теми, над которыми они начальствуют или властвуют. О началах, книга 1, глава 5, параграфы 3 и 4. Причиной разнообразия окружающего нас мира является грехопадение. Справедливый Бог сотворил вполне равные и совершенные разумные твари. Для неоплатоника Оригена совершенство связано с понятиями духовности и сферичности. Изначальное совершенство разумных тварей он описывает, во-первых, как бестелесность, а во-вторых, пользуясь аллегорическим образом, заимствованным в неоплатонизме, как сферичность, шарообразность. Их жизнь состояла в свободном созерцании сущности Бога и в наслаждении Его любовью. Постепенно этим духовным разумным тварям наскучило созерцать божественную сущность. Обладая свободой, они начали отвлекаться, и в этом состояло грехопадение, в результате которого разумные твари утратили свою духовную природу, облеклись телами и приобрели различные названия, имена. Так возник физический мир с его разнообразием и неравенством. При сотворении все разумные твари представляли собой бесплотные и нематериальные умы, без имени и числа, так что все они образовывали единство в силу идентичности своей сущности, силы и энергии. а также по причине своего знания Бога Слова и единства с Ним. Но затем, утратив желание божественной любви и созерцания, они изменились к дурному, каждый в меру своей склонности к отпадению от Бога. И они восприняли тела, тонкой субстанции или грубее, и приобрели имена, чем объясняется различие названий, равно как и тел, среди высших сил, небесных. Разумные твари, охладев к божественной любви, были названы душами, и в наказание облеклись более грубыми телами, подобными тем, какими владеем мы, и им было дано название «людей», тогда как те, которые дошли до крайности злодеяний, оделись холодными и темными телами и стали теми, кого мы называем демонами или же духами злобы. Душа получила тело вследствие прежних грехов, в наказание или отмщение за них. О началах книга 1, глава 5, параграф 3, глава 7, параграф 3. Смотрите также анафемы 5 Вселенского Собора. Таким образом, зло и несправедливость не созданы Богом. Они есть результат свободы тварных разумов. Чем дальше они отклоняются от созерцания Бога, тем более плотные тела получают. В системе Оригена, следовательно, можно различить два уровня творения. На первом и вечном уровне материя не существует. Она вообще не имеет самостоятельной реальности, ибо возникает в результате грехопадения, как нечто вроде свернувшегося или сгущенного духа. В этом состоит второй уровень творения. Первый основной акт творения происходит вне времени, в вечности. Бог творит всегда. Он – творец по природе своей. Поскольку он не может не творить, он не свободен от твари, не трансцендентен ей. Второе творение – падение, повлекшее за собой разнообразие, происходит во времени. Ориген честно старался примирить библейское понимание творения с греческим образом мысли, чуждой библейской как в интеллектуальном отношении, так и в духовном. Он был очень умным человеком и хорошо понимал, что обыкновенным христианам не понравится его рассуждение. Поэтому вся эта метафизика заботливо спрятана за красноречивым слогом его писаний. Помимо философских сочинений, он писал и душеспасительные поучения и проповеди, без сложных отвлеченных рассуждений. Духовные сочинения Оригена пользовались популярностью в его время и вдохновляли богословов позднейших времен, хотя они и понимали ошибочность многих положений его учения. В системе Оригена важное место отводится спасению, понимаемому как возвращение к изначальному состоянию богосозерцания, к единству с Богом. В этом состоит цель творения и назначение христианской веры и аскетической жизни. К Оригену, кстати сказать, восходит и традиция понимания монашеской жизни как жизни ангельской. Спасение осуществляется следующим образом. Согласно Оригену, существует одна разумная тварь, которой не наскучило созерцание Бога, и которая поэтому не испытала грехопадения и его последствий. Это человек Иисус Христос. Не злоупотребив, подобно другим разумным тварям, своей нравственной свободой, он всецело предался любви к Богу и сохранил свое изначальное и неразрывное соединение с Божественным Логосом, будучи его тварным носителем. Он и был той человеческой душой, в которой Сын Божий в назначенное время воплотился на земле. Непосредственное воплощение божества в системе Оригена немыслимо. Роль Христа в спасении более педагогическая, нежели искупительная. Поскольку цель творения состоит в причащении полноте божества, то домостроительство спасения заключается в том, чтобы, не нарушая свободы твари, путем увещания и внушения, постепенно привести мир ко всеобщему восстановлению, буквально восстановлению всего, апокатастасис тон пантон. Под восстановлением понимается восстановление первозданного совершенства единства с абсолютным добром, возврат к изначальному созерцанию божественной сущности. Здесь в системе Оригена обнаруживается противоречие. Утверждая с одной стороны, что в конце концов творение вернется к единству со своим Творцом, он в то же время настаивает на нравственной свободе разумных тварей. Но их свобода неизбежно влечет за собой возможность нового грехопадения, нового восстановления и так далее. Вечное круговращение истории, характерное для неоплатонического мифа. Те разумные твари, которые согрешили и потому низверглись из своего изначального состояния в соответствии с мерой своей греховности, были в наказание обличены телами. Но когда они очищаются, они снова поднимаются в свое прежнее состояние, полностью избавляясь от зла и от тел. Затем во второй и в третий раз, или многократно, они снова облекаются телами в наказание. Ибо вполне возможно, что различные миры существовали и будут существовать, одни в прошлом, другие в будущем. Как следствие от падения и охлаждения жизни в духе возникло то, что мы называем душой, которая тем не менее способна к восхождению в первоначальное состояние. О началах, книга 2, глава 8, параграф 3.